Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 30 декабря. Меня зовут Юрий Будкин. Программа «Пиджаки». Без пиджака Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений. Борис Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, уж под Новый год все-таки приду без пиджака. Что делать?
Скажите, ну, вот на мой взгляд, так или иначе, мы уже должны подводить итоги года, но это редкий случай, когда вот 30 декабря в середине дня мы встречаемся, а, по-моему, итоги года подводить рано. Все что угодно может случиться за последние сутки, нет?
Ну, это точно. Год очень богатый событиями, причем по большей части неприятный. Хотя кому как, конечно.
Вот то, что сейчас происходит между Россией и Соединенными Штатами Америки, ведь это вот сейчас на слуху, сейчас МИД России отвечает на то, что, о чем объявил вчера Обама, это может иметь какое-то продолжение?
Я думаю, что продолжение будет иметь как минимум в течение первых 10 дней января. Потому как Обама, в общем, ну, кто-то уже сказал, это не я, к сожалению, сказал, но сказал очень точно, что он ведет себя как отступающая армия, которая сдает территорию противнику, то есть минирует, все взрывает, отравляет колодцы и так далее. То есть вот как сейчас администрация Обамы уходит, такого я не припомню в истории США, чтобы вот так передавали власть, вернее, так не передавали власть, мало того, что не передают, в общем, нормально цивилизованную власть, но еще и делают массу вещей, чтобы осложнить жизнь следующей администрации, то есть вот 20 января придет Трамп, придет новый госсекретарь и так далее, и так далее, и они столкнутся с кучей вопросов, которые, ну, они не задавали, естественно, которыми нужно будет разбираться. Я думаю, что да, по линии российско-американских отношений, конечно, будут некоторые изменения, причем сразу же, но это, кстати, любопытный парадокс, что ведь на самом деле Трамп никакой, ну, не только что не марионетка Кремля, это чушь, конечно, полная, но вообще не такой, что никакой не пророссийский политик. Но парадокс стоит в том, что как раз действия Обамы заставляют его, и, может быть, совершенно сознательно, выступить в этом качестве. Потому что, скажем, он сейчас, Обама, создал проблемы в российско-американских отношениях. Значит, что будет делать Трамп первым делом? Он уже будет как-то все это снимать. То есть,
но тогда он будет выглядеть более пророссийским.
Да, совершенно так, я думаю, для этого все и делается. Что, вот, скажем, он придет и первым делом что-то скажет? Ну, давайте возвращать дипломатов, давайте восстанавливать уровень дипломатических контактов прежний, да? И тут же будут кричать, ага, ну вот видите, мы же говорили, что он пророссийский, да? Вот с чего он начинает? Первым делом какие-то шаги навстречу России. Хотя, на самом деле, у него совершенно другие приоритеты. То есть, если бы ему сейчас вот этих, опять же, неприятностей не устроили под Новый год, то я думаю, что начал бы он совершенно с других вещей. То есть пришлось бы заниматься, прежде всего, тем, что его гораздо больше интересует, это Китай, Мексика, Канада. Вот, условно говоря, три страны, которые его наибольшей степени интересуют.
Вы полагаете, что теперь, благодаря Обаме, в некотором смысле, Трамп будет вынужден начинать с России?
Ну, по крайней мере, предпринимать какие-то технические шаги, которые будут направлены на элементарную нормализацию российско-американских отношений. Ну, на техническом хотя бы уровне. Потому что ему это не нужно. Ему не нужна дружба с Россией специально, но ему не нужна вражда какая-то особенная. Вообще лучше не заниматься Россией. Вообще вот идеология Трампа совершенно другая. Вот давайте просто вот забудем немножко про то, что на том полушарии творится.
Да? Но разве Россия не сама напоминает о себе?
Нет, само собой напоминает, но я имею в виду, что идеология Трампа другая, понимаете? У Трампа совершенно другая система приоритетов. У Трампа есть главный приоритет, который четко обозначен, который реально будет осуществляться. Отвоевать внутренний рынок американский для американских товаров. Вот главное. Соответственно, внешняя политика, дипломатия, все будет подчинено этой задаче. И в этой задаче, ну, Россия, может, где-то присутствует, но на заднем плане, а на переднем плане присутствует Китай, присутствует Канада, присутствует Мексика, да? И, собственно, понятно, что именно такие установки будут делаться и Госдепу, и всем другим министерствам. А тут получается, что нет, заниматься нужно совершенно иными проблемами. И надо еще учесть, что у Трампа же профессиональной команды нет. Ведь надо тоже понимать, почему им создают как можно больше проблем, которые будут требовать профессиональной работы. Технически профессиональной работы. А команды профессиональной у него нет. У него есть люди с пониманием того, что надо делать. Но у него нет людей, которые являются профессионалами вот именно конкретно в данной сфере.
Можно на данный момент уже так или иначе пытаться говорить, как будет себя, как будут вести себя в некотором смысле товарищи по партии Трамп?
По-разному. Это тоже можно сказать.
То есть единой консолидированной позиции республиканской партии не будет?
Ну, на мой взгляд, республиканской партии вообще уже больше не существует как более-менее единого целого. Кстати, ведь любопытно, что ведь всегда считал, что демократы очень разнообразны, то есть там разброс очень широкий, от правых демократов, которые ничем не отличались от республиканцев, до левых, которые были уже почти социалисты или прямо социалисты, да? А вот республиканцы своим консерватизмом, они более консолидированы, они более, так сказать, едины, да? Сейчас уже этого больше нет. Сейчас консервативный республиканский истеблишмент абсолютно готов вместе с демократами дружить против Трампа. А при этом провинциальные низы, так сказать, партийные, да, вот конгрессмен из какой-нибудь там, не знаю, Канзаса или там из Техаса и так далее, да, они будут за Трампа стоять и будут твердо за него стоять.
То надеясь есть, на социальные лифты?
Да, не только, почему, надеясь на то, что он приведет им рабочие места. Дело в том, что я помню, вот очень опытный был эпизод, еще в 98-м году, в сентябре, я был приглашен в Конгресс США давать, что называется, testimony, ну, как бы свидетельствовать по делу Международного валютного фонда, потому что тогда два конгрессмена, один из которых был Берни Сандерс, собственно, на этом он начал подниматься, и другой был конгрессмен с очень забавной фамилией Бакус, то есть почти что как Бахус, ну, почти да, как греческий бог, который был республиканец. И откуда-то, вот я не помню откуда, но Аризона, может быть, ну, что-то такое, юг такой, да, вот, и они вместе пытались блокировать предоставление американских денег Международному валютному фонду, ссылаясь на то, что это деньги на американских налогоплательщиков, которые уходят неизвестно куда, но все равно четко было видно, что у них совершенно разные мотивы, но делали они одно и то же, потому что Сандерс, как социалист, говорил, что вот Международный валютный фонд, он проводит приватизацию, проводит неолиберальные рыночные реформы, которые разрушают социальное государство и так далее, поэтому не надо им давать деньги. А Бекрус говорил, а вообще зачем давать деньги каким-то иностранцам? А давайте мы лучше мост у меня построим там вот в моем, так сказать, штате, а давайте лучше дороги починим на эти деньги, а давайте лучше вот школу отремонтируем. То есть вот у него такая очень провинциальная, очень местная, но понятная повестка дня. И вот эти республиканцы, они двумя руками за Трампа. А те, кто, так сказать, с глобальной элитой, те, кто с банками, с крупными корпорациями, естественно, они будут совсем не за Трампа, им сейчас будут гораздо ближе их как бы противники по партии из демократической элиты, потому что и те, и другие, в общем, все-таки это одна компания.
Каких больше?
Пока что, я думаю, больше будет врагов у Трампа, чем друзей. Но только учить, там не будет же твердого деления все-таки. Вот это то ли враг, то ли друг. То есть много людей будет колебаться, будут смотреть, кто победит. Ну, болото, как всегда в таких случаях. Знаем, что времен Великой Французской революции, да, самая большая фракция в условиях кризиса в таких вот парламентах, это болото.
Те, кто ждут, да.
Болото, болото. Поэтому болото может и в ту, и в другую сторону колебаться.
Если Трамп, это Юрий пишет нам через Телеграм, напомню, с нами Борис Горлицкий, директор Института глобализации и социальных движений. Это прямой эфир. Можно звонить, можно писать через СМС-портал, можно через Телеграм. Так вот, Юрий пишет. По вашим словам, Трамп не очень-то и хочет разговаривать с Россией, ну уж точно не в первую очередь. Так вот, а чего тогда ждать от России, которой, как пишет Юрий, кровь из носу нужно, чтобы с ней разговаривал Трамп?
Ну, дело в том, что для России, как минимум, уже прекращение враждебной риторики Запада является большим плюсом. Вот я буквально сегодня утром, я еще делал стрим новогодний, кстати, пусть кто захочет, посмотрит на канале YouTube, Рабкор, наш сайт, значит, имеет канал YouTube, я там делал стрим, вот когда уже я его делал, мне пришло в голову совершенно удивительное сравнение, потому что вот пропаганда Хиллари Клинтон и вообще вся вот эта вот праволиберальная пропаганда в Штатах, Обама, Клинтон, так сказать, Нью-Йорк Таймс, CNN и так далее, они, как ни парадоксально, из Путина сделали Троцкого. То есть, вот что я имею в виду? Вот если вы посмотрите сталинскую пропаганду 30-х годов, то понятно, что что бы ни происходило, там где-то мост рухнул, где-то там, значит, отравились рабочие, где-то еще что-то. За всем этим стоят вредители, но за всеми вредителями стоит Троцкий. То есть, в конечном счете, вот во всем виноват Троцкий. Когда что-то не так в Советском Союзе, во всем виноват Троцкий. Вот есть некий страшный демонический человек, который где-то на другой конце света сидит.
Но между нами тогда получилось с Троцким. Смотрите, ведь очень многие до сих пор считают Троцкого вот тем самым главным злодеем.
Да, так, ну, я хочу сказать, что советская пропаганда тогда же была покруче, чем пропаганда Хиллари, которая не сработала, как заметим, уже даже вот в актуальном режиме. И потом, в общем... Речь-то не об этом, речь о том, что они, ну, хорошо, не Троцкий, доктор Evil, да, так сказать, мистер Evil, мистер Зло, доктор Зло, вот, значит, ну, что угодно, то есть они сконструировали некий образ вот такого тотального злодея, да, который стоит за всеми неприятностями, которые происходят, и, с одной стороны, надо сказать, что вот эта вот ситуация, когда... Россия
образ
превращается,
создан,
да,
с этим страшно разговаривать.
Да, когда Россия превращается в такой ужас, это, ну, это дискомфорт для российских элит, на самом деле, прежде всего. Я думаю, что, опять же, не случайно сделал параллельно с Троцким, но, потому что, ну, Путин что угодно, но никак не Троцкий, да, в самоощущении, так сказать, в своих представлениях о том, что он такое. Вот. И как минимум, что мы получаем с Трампом, мы получаем администрацию, которая... Ну, вот с этой риторикой покончить точно, потому что им эта риторика не нужна, она для них не функциональна. А у них, даже если будут злодеи, они других злодеев всех сконструируют. И новых, совершенно новых, и гораздо более актуальных для реальной Америки. Потому что Трамп опирается на американскую глубинку.
Но теория Юрия это была в том, что а России им прямо надо, чтобы с ними разговаривал Трамп, или такого нет?
Ну, надо, наверное, надо. Но я думаю, что у нас тоже, по большому счету, ситуация другая. Нам... Это зеркальная ситуация. То есть, вот как нашим американским, в кавычках, партнерам было нужно на Россию перевести стрелку, сказать, что все там, все зло, все беды там, так, в общем, нашему начальству тоже удобнее сказать, что, понимаете, а почему у нас экономика плохо? А из-за санкций. А почему у нас там... А почему у нас воруют? Наверное, потому что американцы гадят, да? То есть, давайте будем говорить о внешней политике, давайте будем говорить о Сирии, давайте говорить о Вашингтоне и так далее, и не будем говорить о наших внутренних проблемах. Это выгодно. Обратите внимание, все опросы, в том числе вот наши собственные исследования, показывают, что выборы в США вызвали гораздо больше интерес населения России, чем выборы в Государственную Думу России.
Да, безусловно, да. Среди событий года люди выделяют более важным только рост цен.
Да.
Судя
вот
по Леваде.
Совершенно верно. Так и, говорю, мы делали опросы, ну, не опросы, мы экспертные опросы делали, у нас нет такого механизма, как у Левады, да, или там у ВЦИОМа. Вот, экспертные опросы показывают одно и то же, что в 2016 году внешняя политика занимала больше внимания людей у нас, чем внутренние дела, зачастую даже больше, чем рост цен, по разным оценкам, но в 2017 будет наоборот. И вот сейчас происходит переключение. То есть, как американцам придется переключиться на свои внутренние проблемы и забыть про страшного Путина, так и нам придется переключиться, я думаю, на наши внутренние проблемы и меньше думать о том, что там в Сирии, что там в Греции, что там в США, и больше подумать о том, что у нас творится.
Вы зря так шутите, пишет Виталий, что, мол, смешно, что во всем виновата Америка. У нас ведь есть группа граждан, которая уверена, что Россия чуть ли не напрямую управляет из Вашингтона.
Еще бы, конечно, есть. А что-то смешно. Это грустно, конечно. Но, понимаете, это еще одна большая проблема. Нужно формировать у людей рациональное сознание. А у нас же фактически социология, политология и так далее, все заменено конспирологией. То есть все время ищут какого-нибудь... врага, да, какого-нибудь злодея. И есть еще одна проблема, что с конспирологией не так ведь. На самом деле, действительно, допустим, есть враги, которым что-то выгодно, да? Ну, объективно, есть враги, да? Но ведь от того, что кому-то что-то выгодно, отсюда совершенно не следует, что именно они это сделали. Понимаете? Это автоматически отсюда не следует. То есть, есть внутренние процессы, которые происходят так или иначе. Они стихийно происходят, естественным образом. Надо в этих процессах разбираться. И вот сейчас Трамп, на самом деле, на мой взгляд, делает для нас очень хорошее дело. Тем, что он заставит нас повернуться к нашим собственным проблемам. Потому что ссылаться на злую Америку, так же, как там ссылаться на злого Путина, будет уже невозможно.
Подождите, вот вы говорите, что будет уже невозможно ссылаться на злую Америку. Но у нас была злая Турция.
А теперь она хорошая у нас.
Ну, а разве нет?
Понимаете, но это не работает. Понимаете, ну, ты понимаешь, что турок, так сказать, ну, со злой Америкой никак в один ряд не встанет. Нет, ну, понимаете, есть еще одна вещь. Возвращаясь к опросам, те же и левадовские, и другие. И, кстати, опросы, которые вот ваши коллеги-журналисты делают просто по реакциям в соцсетях, по реакциям, по звонкам и так далее, говорят, что вообще-то интерес к внешней политике падает. Я не знаю, как вы это ощущаете у себя, но вот я разговаривал с несколькими вашими коллегами, и они дружно говорят, что публика подустала от внешней политики. подустал от Украины, подустал от Сирии, меньше устал от Америки, потому что там более динамичный сюжет, но все-таки тоже подустал. А вот наша тема становится актуальной, потому что, просто понимаете, есть еще одно обстоятельство, о котором нужно говорить, что конец 2016 года был очень неприятным социальным рубежом. Вот об этом у нас практически никто не пишет.
Что вы имеете в виду?
Я объясню очень простую вещь. Вот, на самом деле, самый большой рост цен и самое большое падение зарплат и рост безработицы пришлись не на 2016 год, они пришлись на конец 2015 или на самое-самое начало 2016. И при этом резкого роста недовольства это не вызвало. И возникает странная ситуация. Как раз конец 2016 года экономически по показателям вроде бы ничего, а вот рост недовольства очень заметный. Почему? На самом деле, объяснение очень простое. Если вам, скажем, резко понизили зарплату, то это не значит, что вы обеднели настолько сразу, потому что вы уже купили себе пальто, там, шубу кто-то купил себе, у кого-то машина уже так сказать, более-менее выплачена, да, бытовая техника, ну, в общем, все более-менее есть, вы упакованы, так или иначе. И, ну да, у вас меньше свободных денег, но вы живете и живете как-то. Ну, неприятно, конечно, плохо, но живете. А вот представьте себе, прошел год с лишним, а уже стиральная машина сломалась, а шуба износилась. А если женщина, то к ей, между прочим, модные вещи надо покупать, да, гардероб надо менять. Ну, ладно, гардероб, там ботинки стоптались и так далее. То есть вот где-то к концу 2016 года очень большая часть наших соотечественников подошла к тому рубежу, когда нужно очень серьезно обновлять всю свою,
так сказать, хозяйственную базу. То есть, когда нужно уже не базу, цены, да, так или иначе, да, останавливать, а зарплаты нужно, да, наоборот, освобождать.
Да, когда вам нужно обновлять, так сказать, гардероб, когда нужно обновлять бытовую технику и так далее. И вот тут ты обнаруживается, насколько вы обеднели. Именно в этот момент люди вдруг обнаружили, что они не просто обеднели там на 15% зарплаты, да, они обеднели на то, что они там не могут купить какую-то вещь или вещь, которую они раньше должны были купить, они должны выбирать, ладно, мы ее купим, но что-то другое не купим, да. То есть вот тут они осознают в полной мере, насколько они обеднели. И это произошло где-то вот буквально последние месяцы, даже, может быть, недели нынешнего года, но, и будет на будущий год продолжаться.
Но если это будет продолжаться на будущий год, то это ставит большой вопрос перед государством.
Так.
Мы же знаем. Это... Денег нет.
Ой, слушайте, насчет денег нет, понимаете? То есть, да, в рамках нынешней экономической и социальной политики денег нет.
Почти фраза года, нет?
Ну, вы держитесь.
Ну, да.
Ну, мы держимся, да, мы же держимся. Понимаете, ну...
Но вы-то как раз говорите о том, что уже все.
Да. И, понимаете, да, отсюда вытекает очень неприятная вещь, что если вы хотите, чтобы деньги появились и у населения, и у государства, нужно менять социальную и экономическую политику. То есть нужны структурные изменения, причем совершенно не те, которые сейчас предлагает правительство, потому что правительство будет просто прижимать, резать, сокращать и так далее. А это лишь только подорвет еще больше доходную базу. Но это известная вещь. Я не знаю, почему они упорно делают вид, как будто они этого не знают. Ну, там был Кейнс, было много других вообще экономистов, которые все это еще в 20-е годы, 20 века исследовали, что если вы, например, резко сокращаете расходы государственные, то через какое-то время вы обнаружите, что налогов меньше поступает.
Виталий продолжает вот этот тоже довольно часто повторяющийся вопрос, мол, что в наших граждан, для наших граждан, с вашей точки зрения, важнее, терпеть за величие или продаться США за шапку или платок?
Ну, то есть, а если кто шапку... нас купит?
Вы хотите сказать, что теперь уже не покупают?
Взять бесплатно могут, отнять могут, купить нет.
Хорошо, тогда Виталий задает вам четкий вопрос. Холодильник или телевизор? Кто победит? И когда победит?
Я добавлю. Знаете, я думаю, что вообще очень некорректная эта история про телевизор и холодильник. Я 1000 раз слышал, но я бы сказал так. Рано или поздно холодильник захватит телевизор. Что, собственно, и происходит. То есть рано или поздно мы начнем говорить всерьез и публично о тех проблемах, о которых пока мы говорим на кухне. Вот это произойдет. Более того, ну, мы сейчас этим с вами занимаемся. Но мы-то с вами не являемся политическими фигурами, да? То есть мы здесь говорим экспертно. И я могу экспертно говорить что угодно. У нас, как известно, свободная страна в некотором смысле. Вот. И никто никого из нас не трогает. Но политики и министры говорят сейчас о другом и в другом языке, это в другой категории. Официальные такие вот пропагандисты говорят о другом, да? А, в общем-то, я думаю, что рано или поздно им придется начать говорить о том, что людей волнует, просто потому что иначе это не будет работать.
Но когда вы говорите рано или поздно, хочется вот все-таки более точных сроков.
Ну, давайте в текущем году уже нет, потому что остался всего один день. А вот в будущем году, думаю, что уже да.
7373948, телефон прямого эфира, с нами Борис Кагарлицкий, он директор Института глобализации и социальных движений. Я попрошу вас надеть наушники.
Да, с удовольствием.
7373948, слушаем вас. Здравствуйте. Прошу вас.
Алло, добрый день.
Да.
Добрый день.
Алексей беспокоит. А скажите, пожалуйста, а вы можете на 2017 год спрогнозировать какие-то вот такие более реальные для ситуации, что народу вообще ожидать от нашего правительства, которое ничего не делает в этом смысле?
Это вопрос с ответом.
Вопрос нет, не с ответом, как ни странно.
Ну как, если человек говорит, правительство ничего не делает.
А вот это самое интересное-то, потому что наше правительство, оно отличается, причем уже несколько лет подряд, виртуозной способностью уклоняться от принятия решений вообще. Ну или кроме тех решений, которые абсолютно назрели, от которых вот, ну, совсем уже нельзя уйти. А я думаю, что в 2017 году им придется начать принимать решения. И, кстати говоря, некоторые решения, которые они будут принимать, будут, ну, на мой взгляд, не просто непопулярными, они будут еще и вредными. Вот когда все время говорят, вот мы должны принять решения, которые непопулярны у народа, так сказать, но вот которые необходимы. Так вот, беда в том, что...
Так, больше... может быть, поэтому они и не пытаются не принимать вот, эти решения, да, до последнего.
Понимаете, но беда-то в том, что мало того, что эти решения непопулярны у народа, они объективно неверные. Они... В данном случае у нас обыватели зачастую лучше понимают, в общем, что делать с экономикой, чем наши министры-экономисты. Потому что министры-экономисты, ну, во-первых, исходят из определенных догм очень странных. Понятно, что это либеральные догмы, все понятно, но они их воспринимают уже очень
серьезно. Они
говорят,
что это все работает, а не догма.
Да нет, ну, если бы они работали, Трампа бы не было в Белом доме. Понимаете, это вот известная история с Рузвельтом, да? А когда Рузвельту кто-то из его советников стал говорить, а вот ваши меры, которые вы предлагаете, они же противоречат принципу свободного рынка. На что Рузвельт ответил: совершенно верно, сэр. А если бы принципы свободного рынка были верны, то в Белом доме сейчас сидел бы не я, а Гувер. Понимаете? Вот, так сказать, это, или как англичане говорят, проверка пудинга едой происходит. Вы его съесть должны.
Но скажите, вы же говорите о том, что с вашей точки зрения будет нечто, что будет сделано зря.
Не зря, а во вред.
Хорошо. То есть вы что-то подозреваете?
Ну, а что
подозреваете? Что конкретно?
Стоп, я ничего не подозреваю. Почитайте программу правительства. Почитайте, что они предлагают. Они предлагают в очередной раз резко сократить социальные расходы, резко сократить, по сути говоря, занятость и фактически перевести безработицу, так сказать, в категорию, ну, таких вот первостепенных проблем, потому что сейчас пока это второстепенно. И при этом они не готовы обеспечение, социальное обеспечение для безработных сделать нормальное.
Владимир Путин высказался на тему российско-американских отношений и сказал: «Жаль, что администрация президента Обамы заканчивает свою работу подобным образом». Поздравил американский народ и Трампа с Новым годом, Путин, и еще пригласил на новогоднюю рождественскую елку в Кремль детей американских дипломатов, аккредитованных в России, и заявил: Москва не будет запрещать семьям и детям американских дипломатов пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники в Российской Федерации. Срочное сообщение, которое вот буквально сейчас валится на информационное агентство.
Ну, красиво. Красиво, нельзя отрицать. Красивый ход. Но еще раз говорю, не здесь все будет решаться, не на поле российско-американских отношений.
Виталий пишет: вы говорите о том, что будут какие-то неправильные и вредные даже решения правительства, но как они, если такие решения будут приниматься, как они отразятся на 2018 году?
А вот это как раз самое интересное, потому что тут есть два возможных сценария. Первый сценарий состоит в том, чтобы провести ряд непопулярных, неприятных мер в начале, в первой половине 2017 года.
Чтобы к 2018 забыли.
Чтобы к 2018 забыли, и чтобы, исходя из логики правительства, если эти меры сработают, кстати, это логично, если эти меры сработают, то к началу 2018 уже все более-менее выправится, и мы увидим позитив. А вот если они не сработают, то тогда как раз все будет очень плачевно. И вот это и есть главный политический риск, с которым они сталкиваются. Они исходят из того, что их программа верна, она болезненна, она тяжела, так сказать, неприятна, но она сработает. А я исхожу из того, что она не только болезненна и неприятна, она еще и не сработает. Вот принципиальное различие.
008 пишет, что вы заблуждаетесь, говоря, что заблуждаются другие. Нашим либеральным правительством, конечно, пишет 008, разные ветви американской власти управляют, к примеру, ФРС, которая диктует финансовую и экономическую политику. Даже Путин пишет 008, беспомощен повлиять на это добивание страны.
Ну, ФРС, естественно, очень много определяет, но, понимаете, вот, например, когда говоришь, что ФРС так или иначе, например, косвенно, вот это чистая правда, косвенно управляет ценой на нефть, да? Но ведь ФРС не решает проблему цены на нефть, ФРС решает проблему того, как обеспечить поток долларов внутри американской экономики.
Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений. Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, потом мы продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Мы продолжаем. Сегодня 30 декабря. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений. Мы подводим итоги года. Вы пишете нам в прямой эфир на смс-портал +7 925 48 94 8, в Телеграм. Пользователю говорит МСК-бот, или звоните по телефону 7373948. Скажите, про Трампа мы уже сказали, про цены мы уже сказали. Что еще стоит отметить, вспоминая уходящий год?
Ну, Брекзит, конечно, если уж говорить о международных событиях. Брекзит, ну, Сирия тоже само собой, но я думаю, что Брекзит дал старт всему процессу, потому что, вообще-то говоря, ну, назревало очень долго, потому что... То, с чего мы уже начали, что неолиберальная экономическая политика, которая проводилась четверть века, она не работает. Почему не работает? Разные вопросы, вернее, сложные вопросы, потому что там есть две причины. С одной стороны, на мой взгляд, она в принципе изначально была порочена, но с другой стороны, она опиралась на определенные ресурсы и возможности, которые она смогла мобилизовать. Потому что если бы она была просто неверна, просто порочна, и ничего бы не работало, то она бы не продержалась бы 25 лет, да? Вот. А так или иначе, 25 лет она продержалась, значит, были определенные ресурсы и возможности, которые были использованы, но они полностью исчерпаны. И это исчерпание наступило уже с мировым экономическим кризисом в 2008 году. Но дальше возникла другая ситуация, когда выяснилось, что это не просто вопрос, что кто-то заблуждается, как мы понимаем, да? Это вопрос интересов. Кстати, как и в России. Когда мы говорим, почему правительство так себя ведет, а не иначе? Почему они не хотят слушать тех, а слушают других? Потому что это вопрос интересов. Интересов, которые господствуют среди правительственных чиновников. На кого и с кем они ориентированы работать. Вот. И тут та же самая история. То есть в мировом масштабе назревает понимание необходимости перемен, необходимости другой экономической политики. Но это значит, что нужно менять господствующие интересы. Это не всем выгодно. Да? Кто-то пострадает, кто-то потеряет. И совершенно понятно, что вся система институтов, в том числе Евросоюза, это очень важно. Даже в большей степени, кстати говоря, в Европе, чем в Америке, что любопытно. Вся система была простроена для того, чтобы не допустить перемен. Вообще-то любопытная вещь. Вот по инерции, как вот в Америке любят кричать про страшных русских, так у нас по инерции продолжают видеть главного врага или главную опасность в США. На самом деле, ну, понятно, истерика, Клинтон, все такое, но гораздо больше проблем объективно для России на геополитическом уровне создает Евросоюз, причем Евросоюз создает проблемы для России тем больше, чем у него самого внутренних проблем больше. То есть нужен, опять же, внешний враг и внешняя экспансия, потому что Евросоюз исчерпал ресурсы развития. Он буксует, он разваливается по существу. И вся история с Украиной – это не американская история. Да, американцы играли там определенную роль. Но, так сказать, заказал эту музыку, да, исполнили ее, может быть, американцы, он заказал эту музыку Евросоюз. Потому что Евросоюзу нужна экспансия, нужны новые рынки, которые нужно срочно захватить для того, чтобы удержать собственный распад. Вот то, что на Украине не получилось,
это распад. Вы говорите такие вещи, которые взрывают мозг.
Почему взрывают мозг? Это просто рациональные
вещи. Я попрошу вас прокомментировать это. То есть вы утверждаете, что Евросоюз может как-то заказать музыку американцам?
Абсолютно может.
Американцы могут быть исполнителями воли Евросоюза?
Конечно, конечно. Ну, это то, что называется вообще, так сказать, в политологии асимметрия. Личная взаимозависимость. То есть, да, американцы сильнее, да, американцы важнее. Но, понимаете, как, кстати, как вот Асад и Москва, да? Вот, допустим, я просто не буду рассказывать всякие закулисные истории, но периодически сталкиваюсь с тем, что, допустим, вот Москва там какие-то решения готова провести, в том числе с международными организациями по Сирии, да, я просто участвовал в обсуждении этих вопросов. А Асад говорит нет, и Москва вынуждена считаться, да, потому что вы, имея партнеров, серьезных партнеров, на которых вы опираетесь локально, вы вынуждены учитывать интересы этих партнеров и их обслуживать. Тут никуда не денешься. Чем более вы глобальная держава, чем больше у вас влияния глобального, тем больше вы зависите от своих локальных партнеров. Ну, любой человек в бизнесе это знает тоже. Вы зависите от исполнителей. Да? Исполнитель может вам продиктовать определенные решения. Потому что скажет, а иначе нельзя. Да? Поэтому тут та же самая история. Конечно, Евросоюз навязал определенную политику. Она была не против интересов США. Понимаете, это не против интересов США. Но она была построена на других приоритетах. И, скажем, вся история на Украине, это прежде всего история Евросоюза. И главные проблемы у России возникли с санкциями и так далее именно из-за Евросоюза. Американские санкции, кстати, гораздо более декларативны, чем те санкции, которые пытался наложить Евросоюз. Другое дело, что они не всегда получились.
Хорошо, во внешней политике Brexit. За пределами Российской Федерации Трамп, Brexit. В России.
Платон. Вся история...
То есть цены?
А, нет.
Или Платон это особая
Платон
история?
Платон это особая история.
Почему?
Потому что Платон это история определенного конфликта, который выявил слабые места вообще всей социально-экономической системы нашей. Поскольку, что произошло? С одной стороны, ну давайте говорить откровенно, нужно было братьям Ротенбергам дать хорошую кормушку. Это чисто откупная система. То есть, когда вы даете частной компании возможность собирать деньги государству, это откупная система, как в 17 веке или в 18 веке при первых Романовых. Так вот, что дальше происходит? Дальше выяснилось, что это наткнулось на другую группу интересов, на перевозчиков. И возник конфликт. Конфликт двух групп интересов, где государство, на самом деле, оказалось зажато между двумя группами интересов, между Ротенбергами и перевозчиками. И что делает государство? Оно принимает очень характерное для российской власти нынешнее решение. Оно решает компромиссом все. То есть мы Платон оставим, а сборы понизим. Что происходит дальше? А дальше получается то, что Платон-то был рассчитан именно на тот уровень сборов, который первоначально и был задекларирован. Когда вы уступаете перевозчикам половину уровня сборов, это значит, что вы делаете всю систему неэффективно, она работает уже в убыток, по сути, для государства. Но при этом вы отказаться от нее тоже не можете, во-первых, потому что тогда это будет политическое отступление, и это будет позор для государства, что оно сдалось, да? А во-вторых, это будет ущерб для братьев Ротенбергов. Значит, в итоге вы пойдете на неэффективное решение, чтобы удержать компромиссы, чтобы сделать, по большому счету, вроде как всех счастливыми.
Но сейчас... это все-таки компромисс, так да, как вы его описываете, да, это реальный так, компромисс.
А российское государство живет компромиссом. Российское государство – это институционализированный, организованный компромисс. Вот что это такое. И в этом-то как раз наша беда в 2017 году будет, потому что мы подошли к пределам компромисса. Рано или поздно нужно выбирать. Вот вы приходите к тому моменту, когда нужно выбирать либо те, либо эти. Не может быть, чтобы все были счастливы.
Хорошо, тогда дальше. Рост цен. Так или иначе рост цен, но отдельная история с Платоном. Что еще?
Нет, Платон, я считаю, повторяю, это просто воплощение того, как принимаются решения.
Да,
почему? Вот. А так, конечно, рост цен, и я думаю, что, по большому счету, ну, конечно, можно считать, что выборы в Госдуму – это главное не событие года. Я бы это определил так, как главное не событие года, потому что они могли стать событием. Они могли стать серьезным очень событием, если бы...
Но многие говорят, что оно и они и стали событием с точки зрения отношений избирателей.
Вот я и сказал, это событие, но как не событие. Все равно нужно вспомнить, но это не событие. Да?
То есть событием не явку
событие,
вы считать отказываетесь.
Событие, которое не состоялось. А, понимаете, насчет неявки у меня свои соображения. Я подозреваю, что в этом раз просто во многих случаях посчитали честнее, чем в других. То есть неявка была, но не такая массовая, как казалось. Просто считали во многих случаях честнее. И более того, конечно, очень сильно подкрутили «Единую Россию». Но, опять-таки, подкрутили ее не только при подсчете голосов. Тут другая проблема, что оппозиция показала свою полную недееспособность. То есть оппозиция отказалась за что-либо бороться. Даже за места в Госдуме. Ну, не то, что за власть. Да, давно не боролись за власть, никогда не боролась. Но боритесь хотя бы за какое-то влияние на вот этот институт. На эту
структуру. Я думаю, оппозиция бы пыталась бы с вами поспорить в этом смысле. Что вы имеете
ну,
в виду?
А
они ведь участвовали в процессе,
ну, как? Вот
они, что... они участвовали в
нет,
дебатах.
Ну, что значит, вот именно что участвовали. Участвовали, понимаете, начнем с того, что они ну, практически сдали все позиции. Ну, ясно, что во многих случаях, конечно, у них были украдены голоса и места. Они не боролись за это, я в этом глубоко уверен. И, опять же, масштабы – другой вопрос. Масштабы – другой вопрос, понимаете? Вы поймите такую вещь, что вот у нас всегда или так, или так. Или уж мы говорим, что все фальсифицировано, все кругом вранье, там все обман, да? Или мы говорим, нет, все честно, все правда и так далее. Да нет, ну, все посередине было, да? Где-то украли, где-то не украли, да? Но настоящая позиция, она бы ухватилась бы, вцепилась бы зубами в те случаи, когда она могла доказать, что у нее что-то украли, и устроила бы ужасный по этому поводу крик, как в 2011 году. Я говорю чисто о технологии политической, да, это в данном случае просто вот как нужно себя вести, учебник, нет, да, как себя
еще
ведет
раз,
оппозиционер.
Я понимаю, но даже если вы говорите о том, что это частично честно, частично нет, ну, как-то обычно в жизни бывает,
да,
то есть
да, да,
ничего
да.
такого запредельного не происходит, в списках у избирателей появилось больше возможностей.
Да, но, эти...
но избиратели как голосовали за одних
правильно,
и тех.
Потому что это не возможно, опять, не возможности. Потому что, понимаете, вот вам представляется вот куча одинаковых, бессмысленных, скучных людей, которые все говорят примерно одно и то же. И, кстати говоря, в этой ситуации вы скорее проголосуете за кандидата партии власти, потому что этот скучный человек...
Что и
хотя
произошло.
Бы, да, хотя бы уже при власти за что-то отвечает. А другой такой же невнятный, скучный и пустой, но еще и не при власти. Так кого мне выбирать? Я уже лучше выберу того, который при власти.
То есть в странах развитой демократии между партиями намного больше разницы.
Понимаете, скажем так, в странах... Ну,
если мы так говорим,
да. Нет, не так. В странах работающей демократии.
Хорошо работающей.
Это принципиальное различие. Опять же, почему? Потому что вот мы видим, как в Европе и в США... Вот все ждали, в США будут крайне скучные выборы. Потому что ждали выборов, вот на самом деле, когда я начинал с политологом американским обсуждать, что будет в 2016 году...
Будем выбирать Клинтон.
Будем выбирать между Бушем третьим и Клинтон. Между ними никакой разницы нет, все будет очень скучно, ничего не случится. Не было альтернативы, она вдруг возникла, причем не одна. Берни Сандерс с одной стороны, с другой стороны Дональд Трамп. Сразу же, да? Понимаете? То есть проблема не в том, насколько демократия старая. Американская демократия тоже пришла к определенному кризису. Это был очевидный кризис демократии. Они совершили этот прорыв за счет появления новых харизматических политиков. Причем оба этих новых политиков старики, что самое смешное.
Да, не молодые.
Вот. Но возраст тут не имеет значения. Важно то, что эти люди прорывались извне. Кстати, никто не исключает, что в России тоже на определенном этапе начнут прорываться персонажи извне. Извне системы, рядом с системой где-то, потому что не совсем аутсайдеры, не совсем маргиналы, рядом, но пока еще не в клубе. Но до тех пор, пока игра идет внутри клуба, этот клуб никому не интересен. И вот сейчас выборы 2016 года показали, что, с одной стороны, вроде бы даже клуб чуть-чуть расширился, но это все равно один закрытый клуб для своих, где никаких радикальных альтернатив, пусть даже нелепых, да, пусть даже крайних, никто не выдвинул. Они были за пределами игры, и выяснилось, что такая игра уже неинтересна никому.
Но подождите, это для вас выяснилось, насколько
для
я понимаю?
Я думаю, что для
обывателя... Система работает.
Да нет, понимаете, обыватель не пошел голосовать, но ведь...
Но вы же сами сказали, что не пошел примерно в таких же количествах, как и прежде.
Да, но, понимаете...
А «Единая Россия» набрала больше, чем прежде.
Правильно, так я про это говорю, я не закончил фразу. Всё? Обыватель не пошел голосовать или проголосовал за «Единую Россию». А знаете, что это значит? А это значит, что в будущем нам грозит раскол «Единой России».
А оппозиция появится там.
Конечно, конечно.
Это будущее 2017 года или какой-то более...
Ну, уже я не знаю. Но начиная с 2017, я думаю, что рубеж уже...
Все же это же запрос, что вы описываете.
Да, нет, но я скажу так. На мой взгляд, Рубикон перешли. Рубикон перешли. То есть, на мой взгляд, 17-й будет категорически не такой, как 16-й. А вот насколько...
В политическом смысле.
И в политическом, и психологическом, в эмоциональном даже смысле. Просто эмоционально мы перешли в другой регистр. А вот как далеко мы пройдём...
Вот с этого места более подробно.
А, знаете,
эмоциональный регистр конца 2016 года крайне, ну, ужасен.
Да.
Все переругались.
Так вот, это совершенно новый регистр. Понимаете? Потому что, я еще раз говорю, российское государство – это организованный компромисс. В этом вся суть нашего государства. И мы исходим из того, что плохая реальность лучше, чем опасные перемены. Это, кстати, понятно. После того, что было в нашей истории, в том числе недавней, это совершенно понятная логика поведения и мышления людей.
Так вот
сейчас
это,
сверху донизу.
Так вот это все мы переругались. Это уже новое положение?
Да,
или это Рубикон?
Мы можем перейти. Мы уже перешли Рубикон, когда возникает ощущение, что риск перемен выглядит менее опасным вариантом,
то есть
чем...
лучше переругаться,
да,
чем молчать.
Да, да, да. Причем я сейчас говорю не про низы общества, я сейчас говорю про средние и верхние уровни. То есть проблема же... стабильность – это не проблема, а то, что народ выйдет там, на вилы кого-то будет поднимать. Нет. На среднем уровне, на уровне региональных элит, на уровне правительства будут происходить столкновения достаточно острые, и они уже втянут других людей, они...
Но именно столкновения... имеющихся втянут новых.
Да, совершенно верно, именно так.
То есть, когда вот люди пытаются писать о Жириновском там или о Зюганове, нет, не в этом смысле.
Они отыграны, но придут новые, и главное, что как только возникают трещины, щели, так сказать, каналы, по этим каналам начинает идти поток. А что там придет? Ну, это будем, как говорится, посмотреть.
И снова наушники 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Нет, это очень долго, извините. 7373948, слушаем вас.
Здравствуйте.
Прошу.
Здравствуйте, Михаил, Москва. Вот, Борис, скажите, пожалуйста, вот господин президент США Барак Хусейнович Обама, да, предъявляет некие IP-адреса и говорят, что это IP-адреса русских хакеров, повлиявших на выборы в США, делает то же самое, что некогда делал с трибуны Совбеза Колин Пауэлл, когда требовал вторжения в Ирак и расправы с Хусейном. Вот ложь Пауэлла миру стала понятна потом, да? А вот бактериологического оружия там не нашли, химического тоже. Миру и Конгрессу стало понятно, что есть перерывность.
Смысл вопроса вашего?
Вот вопрос у меня два. Не поздно ли Бараху Сеничу, так, кто должен отвечать за вот то, что произошло, это, ответить перед ООН за те события? Так и второе. То, что сейчас происходит с IP-адресами у Барака Хусейновича, разве не одно и то же, что тогда с пробиркой у Колина Павлова?
Так, очень коротко. Очень можно коротко, ли проводить, думаю, такие аналогии?
Аналогии проводят, в том числе, в американской прессе, и это уже показывает о том, что это не работает.
Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений. Это была программа «Пиджаки». Борис Юльчев.